Приветствую вас, братья и сестры. Спасибо группе прославления за песни. Они очень хорошо предваряют тему сегодняшнего отрывка о том, что Бог один свят, только Он достоин поклонения, и что мы полностью должны отдавать себя на поклонение Ему. Но я все-таки задам вам один вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько людей в одной и той же ситуации по одному и тому же вопросу могут быть одновременно правы? Вот как-то судит судья двух, значит, людей, которые, ну, судятся по какому-то вопросу. Одного выслушал, так, ты прав. Потом посмотрел на другого, и ты прав. Вот они двое правы сразу, да? Но на самом деле, сколько бы ни было там в этой ситуации людей, они все не правы. Прав только Бог. Это такой мир, он всегда прав, и прав всегда только он. Наш отрывок сегодня, да, спасибо, это 4-й псалом. Это псалом, который говорит о Божьей праведности, или о Божьей правде, или о Божьей справедливости. В принципе, это все одно и то же в данном псалме. Псалом 4. На струнных орудиях. «Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей. В тесноте ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». То есть мы заметим уже прямо сейчас, что здесь говорится о Божьей праведности, о Божьих делах, о тех делах, благословениях, которые Он нам дает, и ни копейки не говорится о каких-то делах человека. Но мы посмотрим еще подробнее. Псалом можно условно разделить на три части. Первый стих, ну вернее по номеру он второй, где Давид говорит о своей молитве. Мы его назовем «Утверждайте Божью праведность в вашем сердце», то есть делайте вашу надежду более твердой, более крепкой, более полной. Это внутренняя работа ваша в вашем сердце. Это второй наш стих, который «В тесноте моей давал простор, помилуй меня и услышь молитву мою». Дальше Давид, псалмопевец, говорит как бы к другим людям. С третьего стиха, ну, по седьмой, например. Это утверждайте Божью праведность перед другими людьми, то есть рассказывайте им о ней, свидетельствуйте им о ней, убеждайте их, то есть чтобы они были твердо убеждены, что это так. Мы рассмотрим несколько шагов, как это делать, на основе псалма, естественно. И последний шаг, лично для меня наиболее трудный, утверждайте Божью праведность радостью. Это 8 стих и 9 стих. Почему он для меня трудный? Ну, вы знаете, что я человек хмурый и неразговорчивый, и с радостью у меня трудно. Но, может быть, из псалма мы научимся и этому. Мы пойдем дальше. Утверждайте Божью праведность в своем сердце. Вот тут у меня в скобочках все время подписаны стихи, на основе которых мы об этом рассуждаем. Вот. Ну, вот здесь все пойдет по одному только второму стиху. Утверждайте Божью праведность в своем сердце. Во-первых, Бог хочет отношений с нами лично. Об этом говорит одно такое маленькое местоимение. Боже правды моей, не нашей. Вы знаете, что есть некоторые церкви, которые верят, что вот когда человек примыкает к этой церкви, вот тут-то он и обретает спасение, как бы коллективно. Бывают еще такие люди, которые верят, что они по праву принадлежности к какому-то народу обретают некие блага. Ну, правда, только вот какие. Вот. То есть это не коллективные отношения с Богом, это именно личный Бог, Божий правды моей. Чем правда отличается от оправдания и ниобе от справедливости? Но если мы возьмем старый русский язык, то ничем. Вы помните, что был там кодекс законов, который именовался «Русская правда». Вот. Но чтобы немножко понять, о чем говорят здесь, вот что такое правда, вы можете вспомнить момент крещения Иисуса Христа. Когда Иоанн Креститель говорит ему, что мне ли нужно тебя крестить, может быть, наоборот, все надо делать. Христос ему говорит, так мы должны исполнить всякую правду. То есть все, что правильно, все как правильно, вот так вот мы сейчас сделаем. И об этом здесь тоже говорится. Божья правда, то есть Божья справедливости, Божье оправдание. То есть это Бог, который дает оправдание. Единственный, кто дает нам оправдание, это только лишь Господь. Сами по себе мы не можем быть оправданы перед Божьим судом. Не можем. У нас нет никакой праведности. У нас есть праведность только та, которую дал нам Христос. Бог смотрит на нас и видит Христа. Иначе, если Он видит что-то другое, никогда нам не быть оправданными. Как еще можно утвердить Божью праведность в своем сердце? Разговаривать с Богом в молитве. Но мы об этом дальше поговорим немножко подробнее. Нужно верить, нужно стараться поверить, то, что Бог может облегчить то тяжелое положение, в котором вы находитесь. Об этом тоже дальше будет. И еще один важный секрет веры, как веры, так и радости. В дальнейшем это пригодится. Воспринимайте Божий ответ как милость. Да, Он отвечает нам. Да, у нас есть Дух Святой, благодаря которому мы с Ним постоянно общаемся. Но это не по обязанности. Это не наша заслуга. Это та праведность, которую Бог нам дал. Здесь мы заметим еще вот такую важную особенность. Когда, как вы думаете, написан 4-й псалом? В каких обстоятельствах находился царь Давид? Давид находился в тяжелых обстоятельствах. Та тема, которая началась в 3-м псалме, восстание Авессалома, она еще не закончилась. Она еще продолжается. Давид временно не царь. Он в бегах где-то находится, его преследуют. Его хотят убить. И вот здесь, в этих обстоятельствах, не сидячи на троне, в окружении, так сказать, любящей семьи и преданных слуг, он называет Господа Богом правды. А вот именно там, в тяжелых обстоятельствах. В принципе, так же, как и Иов. Хотя, конечно, у Иова обстоятельства были покруче. То есть отсюда мы сразу можем узнать что? Что Бог приходит к человеку и дает свою праведность человеку, который находится в страданиях и который находится в грехе. Дополнительно, чтобы уж все вспомнить про царя Давида, мы вспомним, что он не незаслуженно, скажем так, страдает. Его очень большая есть вина в том мятеже, который разразился. Он делал прелюбодеяние, Давид с Версавией, он делал убийство, он спровоцировал гражданскую войну, и вот сейчас он здесь в грехе, в принципе, находится. И вот именно к такому грешному человеку Бог приходит и дает ему свою праведность. И мы обратим внимание на то, как 4-й псалом учит нас молиться. Мы посмотрим на псалом и увидим, что там Давид говорит. Скажите, пожалуйста, можем ли там найти какую-то просьбу, что-то к этому Давиду дать? Или сокрушить его врагов? Или вот, Боже, ты, пожалуйста, вот ты измени эти обстоятельства, сделай их хорошими, и там я тебя прославлю. Ничего подобного. Если мы просмотрим через псалом, мы найдем там 4 благодарности. Это стих 2, «Ты давал мне простор». Стих 4, «Господь слышит». Стих 7, «Кто покажет, виноват 8, ты исполнил сердце мое весельем». И стих 9, «Ты один даешь мне жить в безопасности». 4 благодарности, 2 просьбы. И то каких? «Услышь молитву мою», 2 стих. «И яви нам свет лица Твоего». 6. То есть Давид просит только о том, чтобы Бог полнее раскрыл себя в этой ситуации, чтобы он явил свой характер здесь, свой свет, своего лица. То есть много благодарности, немного просьбы и только о том, чтобы Бог полнее действовал. То есть это вот такой хороший рецепт молитвы, в принципе, совпадающий с тем, что говорится и в молитве «Отче наш». Тут только нет просьбы о хлебе насущном. То есть наш рецепт молитвы какой? Во-первых, отмечайте те блага, которые Господь вам давал. запоминайте, записывайте так или иначе, чтобы они были постоянно перед вашими глазами. Чтобы у вас не возникало вопроса, а где Бог? Чтобы в любой момент вы могли показать, а вот он, вот здесь вот он действует. Второй момент. Просите его изменить вас. Здесь это говорится в 5, 6 и 7 стихе. То есть Давид говорит, что нужно смирять свой гнев. 5 стих, мы еще с этим гневом разберемся. Давид говорит, что нужно приносить жертвы правды, то есть поступать по правде Божьей. Об этом тоже подробнее. Ну, так или иначе, подробнее, да, сейчас я ничего не скажу. Сейчас я скажу только то, что нужно просить Бога, чтобы Он нас изменял, а не только о том, чтобы Он нам давал превосходные обстоятельства жизни. Об этом тоже можно просить, но все-таки концентрация на том, чтобы Он менял нас. Третий шаг нашей молитвы – это благодарность, которой должно быть много. Важный момент – это нужно ждать ответа. То есть молитва наша – это не высокоточная американская ракета, которая действует по принципу «выстрелил и забыл». Да? Вот, летит бомбардировщик американский, выстрелил в кого-то и все, забыли. Больше ни цели, ни ракеты нет. Наша молитва живет по другим законам. Мы помолились, и мы ждем, что Бог ответит. Мы слушаем. Мы не только говорим. Как учил нас пастор Иван, не слушай, Господи, ибо говорит брат твой, а раб твой, а ровно наоборот. Говори, Господи, ибо слушает раб твой. Слушайте. И все-таки, ожидая ответа и записывая ответ, воспринимайте ответ как Божью милость. Здесь об этом сказано ясно. Помилуй меня и услышь молитву мою. Да, у нас сейчас есть Дух Святой, так же, как он тогда был у Давида. У всех тогда не было Духа Святого, а у Давида был. И у нас тоже есть. И Бог слышит нас. Но все-таки его ответ – это милость для нас. По поводу тяжелого положения. Здесь, ну, мы уже сказали, что мятеж Авессалома идет, ситуация у Давида тяжелая. Ну, сейчас речь не столько о Давиде, сколько о нас. Вспомните, пожалуйста, было ли в вашей жизни такое, что Господь давал вам простор, как здесь сказано, то есть в тяжелой ситуации он как-то ее облегчал. Пожалуйста, вспомните, подробно вспомните, как именно это происходило. Менял ли он ситуацию, как он ее менял? Или, может быть, он менял ваше восприятие ситуации? Может быть, он вам открыл, что вот ситуация тяжелая, да, но через нее я сделаю что-то хорошее. Или, может быть, ситуация тяжелая, но я ее допустил, чтобы тебе не стало еще тяжелее. И самое главное, помните, пожалуйста, что Господь даст простор, Он даст простор, аминь. Но так, как Он это себе представляет, а не так, как мы это себе представляем. Помните, может быть, как Бог дал простор Иосифу? Да, то есть Иосиф был в тюрьме, в Египте, в рабстве, но потом Господь его вывел на простор. Ну, наверное, не так, как Иосиф об этом просил. Ну вот, представьте, сидит Иосиф в этом караване, связанный. Господи, ну освободи меня, пожалуйста. А Господь не освобождает. Слышит Господь Иосифа? Слышит. Даст он вам простор? Даст. Но потом. И так, как Господь это задумал. То есть здесь такая важная истина, что наши просьбы исполняются в той степени, в которой они совпадают с желаниями Бога. Мои друзья-биологи мне как-то рассказывали, у них был предмет ботаника. Очень такой страшный предмет на первом курсе. Они там должны были под микроскопом зарисовывать какие-то препараты, какие-то клетки там, срезы чего-то. И они быстро столкнулись с тем, что их рисунки эти они отвергают, преподаватели. Не то. Вот. Им показывают образцы, вот ваши рисунки не совпадают с образцами. И мои друзья спрашивают преподавателя, так что же я должен рисовать-то на своем рисунке? То, что я вижу в микроскоп или то, что есть у вас в образцах? Такой сложный вопрос, да? Что рисовать? Преподавателя ответ был такой железный. Вы должны видеть то, что в образцах. Ваше желание исполнится 100%, если вы будете желать того, что желает Бог. Это вот такой рецепт. Мы переходим к следующему нашей части. Это до сих пор мы утверждали Божью праведность в нашем сердце, то есть мы в нашем сердце убеждались, что Бог прав, что Он дает нам свою праведность, что действительно в день суда мы будем правы перед Богом, потому что у нас есть праведность Христа. Теперь мы переходим к стиху 3. Мы начинаем утверждать Божью праведность перед другими людьми. «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи». Что такое слава? Вот. Ну, для начала слава царя Давида. Слава царя Давида – это его происхождение от сначала от его отца Иессея, потом дальше еще этот род был достаточно почетным в Израиле. И вот когда Давида изгнали с царства, из Иерусалима на короткое время, наверное, это было каким-то предметом насмешек. «Ха, это тот самый сын Иессея, да, который там сидел, но вот теперь он сидит в другом месте. Ха-ха-ха-ха-ха». Может быть, как-то так. Но в наши дни происходит по-другому. В наши дни слава идет в поругание другая, слава Иисуса Христа. То, что для нас является и поистине является славой, честью, чем-то хорошим, чем-то очень прекрасным, крест Христов, спасение, которое Он нам дал, Его послушание перед Отцом Небесным, это становится предметом насмешек сейчас. Мы немножко поговорим подробнее. Ну, например, люди говорят, что вот, как же это он такой вот слабый. Вы верите в религию для слабых людей. Но скажите, пожалуйста, является ли проявлением слабости добровольно пойти на крест? Много ли вы видели таких слабых людей? С одной стороны. С другой стороны, известно, что из приговоренных ко кресту в Римской империи это было частым делом. Процентов примерно 40 или половина людей помирали не на кресте, а во время бичевания, которое предшествовало кресту. Среди приговоренных ко кресту не было слабых людей, не было женщин. То есть вот Иисус Христос был физически очень сильный человек. Разговоры о слабости здесь не проходят, но даже если бы это было правдой. Да, это слабость, но эта слабость привела к тому, что мы с вами оправданы сейчас перед Богом. То есть эта слабость, она лучше, чем сила, она сильнее, чем сила. Нас обвиняют в том, что мы как бы ведем себя в некоторых ситуациях как сумасшедшие. Вот таким образом слава Христа идет в позор. Да, но это безумие, это сумасшествие. Оно прекраснее, чем то, что дает мирской разум. Об этом говорят наши стихи 8 и 9. «Ты исполнил мое сердце весельем». Их сердца не исполнены весельем, хотя у них, может быть, есть и хлеб, и вино, и все, что надо, но они не радостны. У нас в сердцах больше веселья. То есть наше безумие, оно лучше, чем их ум. То есть, когда вам говорят, что христианство – это религия для слабых, когда вам говорят, что вы безумны, соглашайтесь, да, не отрицайте этого. Но напомните им, что у нас есть защита от Бога и радость, которой у них нет. А так, ну да. Я напомню, я уже как-то это говорил, что само название христиане изначально в Антиохии означало «безумные Христа ради». Да, безумные, но ради Христа. Вот таким образом мы утверждаем Божью праведность перед другими людьми. А теперь немножко болезненных вопросов. Тот же самый третий стих продолжается. «Доколе будете любить суету и искать лжи?» Я должен немножко здесь оговориться. Здесь как будто ситуация выглядит так, что вот царь Давид во время этого мятежа начинает говорить со своими врагами. «Доколе слава моя будет в поругании?» Почему сейчас я обращаю этот стих к нам с вами, к вам? Какое отношение мы имеем к этим врагам Давида? Что у нас с ними общего? А вот что у нас с ними общего. Скажите, пожалуйста, не случалось ли вам любить суету? Или, может быть, случалось? Не торопитесь отвечать «да», потому что, может быть, мы с вами под суетой понимаем не то же самое. Я сейчас объясню, что такое суета. Мы в объяснении того, что такое суета, не будем выходить далеко за пределы псалма. Суета бывает разнообразная, но мы сосредоточимся только на тех вариантах суеты, которые есть в нашем псалме. Это, например, стих 6. «Приносите жертвы правды». Вот. Иногда люди пытаются делать в отношениях с Богом жертвы в большей степени, чем слушаться Его. В большей степени стараются что-то делать, чем стараются в сердце вырабатывать послушание и поклонение. Вот это именно было то, о чем говорит песня «Сердце поклонения» или... Просто у меня в голове сейчас другой текст этой песни. Ну, вот когда в начале группа прославления пела песню, Сергей, как это называется? Ну да, «Сердце поклонения». Вот. Иногда люди пытаются как бы больше делать, чем менять себя. Вот это вот одна из видов любви суеты, любви к суете. Об этом мы еще будем говорить, когда до 6 стиха доберемся. Люди любят суету, когда пытаются найти радость в деньгах. Это то, на чем очень любит играть реклама. Вот если ты купишь вот этот вот смартфон, вот тогда тебе будет жизнь изменится к лучшему, ты сможешь со всеми связываться, сможешь все видеть, и будет счастье. Это вот типичная любовь к суете. Люди любят суету, когда находят время для всего чего угодно, но только не для молитвы. Это, наверное, самый такой распространенный в христианской среде форма суеты. Вот. Ну, напомню известное высказывание Мартина Лютера: «Сегодня очень много дел, надо лишний час помолиться, а то ничего не успею». Лишний час, заметьте, сколько он молился до того, история умалчивает. Самое важное послание этого псалма, 4 стих. «Знайте, что Господь отделит для себя святого своего». Господь слышит, когда я призываю его. Мы с вами святые, не потому что мы что-то делали или что-то не делали. Мы что-то знаем или что-то не знаем. Мы святые, потому что Бог отделил нас. Мы святые благодаря действию Бога, а не благодаря чему-то, что делаем или думаем мы с вами. Он работает. Наших заслуг здесь нет совсем. То есть мы это можем проследить по нескольким фрагментам нашего псалма. Во-первых, Давид говорит: «Бог правды моей». Бог правды моей, а не Бог, который, как говорится, утвердил, разрешил мою правду. Это у него есть правда, это у него оправдание, у него праведность, не у нас. Дальше, в 3 стих: «Ты давал простор, не я сделал себе простор с твоей помощью, а ты дал простор». То есть во всех случаях Давид утверждает приоритет Бога и верховенство Бога. 4 стих: «Господь отделил святого своего». Распространенная фразочка: «Я искал Бога, я там так искал Бога, я сяк искал Бога, я нашел Бога». Хорошая фраза, только такого не бывает. Бог нас ищет, Бог нас выделяет, не мы его. 6 стих. «Доверяйте, уповайте на Господа». Или «доверяйте Богу», как в немецком переводе, наверное, написано. Фертраут. Или «будьте уверены в Боге», то есть Господь достоин доверия. Опять-таки, Господь достоин доверия. Не мы можем доверять Ему при каких-то обстоятельствах, а Он достоин доверия. 8 стих. «Ты исполнил мое сердце весельем». Опять, не я развеселился с чего-то, да? А «ты исполнил мое сердце весельем». И, ну и 9 стих. «Ты даешь жить в безопасности». То есть во всех случаях в этом псалме только действие Бога, нет никакого действия человека. Ну, я прошу прощения еще раз, это такой мир, в нем работает Бог. Мы пойдем дальше. То есть определенная часть этого свидетельства должна быть обращена именно на других людей. Утверждайте Божью праведность перед другими людьми. Каким образом? Свидетельствуйте им, что Господь дает вам милости. То есть до этого мы с вами говорили, что ответ Бога на молитву – это милость. А сейчас мы будем как будто говорить Богу, что Бог нам все время отвечает. Нет, это по-прежнему милость. Но Бог нам эти милости дает, и вот об этом нужно рассказать. 4 стих, мы еще не вышли из него. «Господь слышит, когда я призываю его». То есть вот... Пастор Иван на одной из предыдущих проповедей упоминал, что ему задавали вопрос, а в какой главе Откровения мы сейчас живем.
Правильный ответ такой. Это не особенно важно. Важно то, что написано в 4 стихе 4 псалма. Господь слышит, когда я призываю его. В какой бы главе Откровения мы сейчас ни находились, как бы мы ее там ни интерпретировали, эту книгу Откровения, а вы знаете, что ее там выворачивают по-разному, как бы мы, где бы мы ни находились, Господь слышит нас. И все эти там свистопляски, которые в этой книге Откровения написаны, все эти страшные события, которые там написаны, Господь так или иначе нас через них проведет. Как бы мы там не думали по этому поводу сами. Вот об этом надо сказать другим людям. Расскажите им, что Господь так или иначе вас проведет через это все. А теперь мы доходим до очень интересного фрагмента, который касается нашего гнева. Вот, скажите, пожалуйста, что было бы для вас самое трудное сделать для Бога? Ну, у кого-то, видимо, у всех разные вещи. У меня тоже есть вещь, которую мне очень трудно было бы сделать для Бога, но здесь очень интересно сказано по поводу гнева. То есть здесь 6 стих говорит, 5 стих, «Гневаясь, не согрешайте». Как именно? Лягте на постель. Почему именно постель? Почему лежать? Чтобы у вас было время подумать, чтобы вас ничего не отвлекало, чтобы вы находились в покое и спокойно подумали. Ни на ходу, ни в углу, в угол вас поставить. Как родители говорят ребенку, вон в угол становись и там подумай над своим поведением. Или на горох в угол поставить. Кого ставили на горох? Никого не ставили. А, хорошо, но поставленный на горох человек не будет спокойно размышлять и спокойно смирять его гнев. Он будет исполняться гневом, он так возненавидит все. Вот здесь не то. Лягте на постель и подумайте. Над чем подумайте? Так ли серьезна причина вашего гнева? Обязательно ли нужно выражать ваш гнев в резкой форме? А что говорит Библия? Как говорит Библия предписывает какое поведение? Может быть, нужно пойти и простить? А мы тут лежим и думаем над своим гневом, да? Ну, выбор какой-то он понятный. Нужно пойти и простить. И самый важный вопрос. Что вы выигрываете от того, что вы гневаетесь? Может быть, от этого повышается ваша самооценка? Вот он плохой, а я-то хороший. И вот поэтому вы гневаетесь. Чаще всего именно поэтому. И вот как, чем заканчиваются ваши раздумья по поводу вашего гнева? Заметьте, вы гневаетесь. Мы с вами говорим о том, как гневаясь не согрешать. Вы гневаетесь. И вот последнее, что вы должны сделать, утишитесь. То есть гнев ваш должен прекратиться. То есть Библия как говорит нам, гневайтесь и не согрешайте. Ну как не согрешать? А вот так, не гневайтесь. Выглядит немножко издевательством, как старая армейская шутка. Товарищ курсант, если хотите что-то сказать, лучше помолчите. Вот как-то вот так. Гневайтесь так, вот так, не гневайтесь. Вот это применимо не только к гневу, но и вообще ко всем человеческим страстям, которые только в природе существуют. К зависти, к похоти, к жадности, к деньгам. Совершенно тот же самый рецепт. Лягте, спокойно подумайте и не делайте этого. Почему это я так говорю? Потому что контекст этого псалма немножко шире, чем только борьба с вашим гневом. Наши чувства, наш гнев, наши эмоции не делают ничего. Все, что делает, делает Бог. Не то, чтобы наш гнев не делает что-то хорошее, он вообще ничего не делает, он только травмирует нас с вами. Поэтому уберите его. Вдобавок, поэтому в переводе Шляхтер, который в немецком переводе там написано «трепещите и не согрешайте». Вот, то есть я говорю, контекст немножко шире, чем просто борьба с гневом. А теперь жертвы правды. Немножко неожиданный будет вывод, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, что Давид называл жертвой Богу? 50-й псалом. Не открывайте его, может быть, кто-то просто помнит. Спасибо. Вот, а есть ли что-то лучше, чем жертва? Послушание лучше жертвы, да? Вот о таких жертвах здесь и говорится. Жертвы правды или правильные жертвы – это вот смирение, это
послушание – это то, что лучше, чем жертвы, это вот те жертвы, которые нам здесь нужны. Почему, опять же? Потому что здесь говорится о праведности Божьей, не о нашей праведности, не о том, что мы можем сделать. Было бы категорически неправильно говорить о каких-то наших делах, рассуждать, какие из них правильные, какие неправильные, в тексте, который говорит о делах только лишь Божьих. Мы с вами уже говорили, что здесь совершенно не упоминаются какие-то дела человека. Здесь только Божьи дела. Поэтому то, что от нас требуется, это не дела такие, другие или третьи. Там можно обсудить дела и назначить, какие из них более правильные. Но здесь от нас требуется послушание, здесь от нас требуется смирение, изменение характера. Я вас спрашивал о том, что вам трудно сделать ради Бога. Так вот, мало кто сомневается, что вы сможете пожертвовать на церковь какую-то большую сумму или поехать миссионером в Южную Африку или куда там. Вот в этом никто не сомневается. А вот сможете ли вы утишить свой гнев? Вот это вот вызов, который вам будет трудно принять. Сможете ли вы довериться Богу, чтобы Он вас изменял? Вот мой характер, он какой-то есть, хороший, может быть, плохой, но мне нужен тот характер, который у Бога. Сможете ли вы доверить Богу, чтобы Он вас менял? Чтобы, ну, что было что-то не то, что у вас есть, не то, что вы ожидаете, а то, что Бог ожидает от вас. Сможете ли вы не любить суету, не гоняться за тем, что вам хочется, что вам кажется хорошим, а сосредоточиться на том, что Бог желает от вас? Можно ли как узнать, что Бог желает от вас? Об этом чуть позже, когда мы доживем до 7 стиха. Вот как раз мы до него и дожили. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господь. То есть напоминаю, чем мы сейчас рассуждаем. Мы рассуждаем о том, чтобы утверждать Божью праведность перед другими людьми, чтобы они убеждались в том, что праведность исходит оправдание только от Бога, о том, что действует в этом мире только лишь Бог. В этом мы их убеждаем. Больше поведением, чем словами. О словах здесь тоже говорится, но в большей степени это наше поведение. То есть я начну с конца здесь. Вернее, сначала. Многие говорят, кто покажет нам благо. То есть люди говорят, а мы не знаем, где истина. А есть ли вообще эта истина? А можем ли мы постигнуть истину? Но особенно они любят это говорить, глядя на священные книги какого-нибудь там индуизма, Бхагавадгиту. Видели? Снаружи хотя бы. Очень туманная книжка. Приходилось заглядывать, да. Но там трудно что-то понять. Но они сразу и говорят, что у нас все понимают только избранные. Нормальные люди понимают только копейки. В Библии человек, любой человек, подчеркиваю, любой, с любым образованием, с любым возрастом, может понять все. Люди старшего поколения, может быть, посмотрят на меня скептически сейчас. Но, пожалуйста, вспомните, сколько лет было Моисею, когда он эту Библию писал. Тогда жизнь была другая, вы скажете. Да, другая, но вряд ли проще. Поэтому я могу вас четко заверить, вы можете понять там все. Вплоть до всех жутких подробностей. Очень сложных подробностей, в смысле. Так вот, люди говорят, что они не знают, где истина. Ну, все-таки могут они найти эту истину. И теперь у меня уже вопрос к вам. Вот представьте себе, что люди узнали, что вот здесь, в Церкви Божьей, находится истина, что истина в христианской религии, в христианской вере. И вот сюда, вот прямо сюда, пришло 3000 человек со словами: «Братья и сестры, научите нас теперь, как жить. Мы знаем, что истина у вас, но научите нас». Вопрос, что вы будете делать? Почему 3000 человек? Потому что в книге Деяний в первый раз покаялось 3000 человек. Что придется делать? Каждому из нас придется становиться учителем Библии. Кому для 50, а кому и для сотни человек. Вот они полностью готовы учиться. В 90-е годы в Москве были такие массовые покаяния, что народ убеждался. Да, действительно, здесь. Но научите нас. И там никто уже не сможет сказать, что вот я недостаточно научен в Библии. По сравнению с ними, с неверующими, вы пророк. Вы знаете все. Вопрос только в нашем желании их учить и работать с ними. Об этом вторая половина 7 стиха. «Яви нам свет лица Твоего, Господи». То есть пусть свет Твоего лица осияет нас, пусть он будет над нами как будто как знамя. Пусть все, чтобы все знали, что здесь Бог, здесь он с нами, он защищает нас.
Это, в принципе, как в молитве «Отче наш». «Да приидет царствие твое». Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл молиться о том, чтобы Божье царство пришло? Оно придет. И без нас. И ускорить или замедлить его приход мы не можем. Вопрос только в том, желаем ли мы этого. Наше сердце с Богом или оно думает о чем-то еще? Об этом же и 7 стих нашего псалма. «Яви нам свет лица Твоего, Господи, осияй, освети нас, чтобы мы все знали, что мы Твои». И последнее. Просите Бога укрепить вас в этом желании. Как и обещал, добрались мы до радости с вами. На самой сложной для меня темы. Буду очень признателен, если потом как-нибудь кто-нибудь научит меня радоваться в Боге. Я очень нерадостный человек, но я могу только говорить о том, что написано в псалме. Во-первых, ищите радость в Боге. В Боге, а не где-то еще. Во-вторых, ищите мир в сердце. Об этом наш 9 стих. И прославляйте Бога как единственный источник радости и мира. Об этом опять же 9 стих. Ты един даешь мне жить в безопасности. Радость о чем? Какие у нас есть причины для радости? Опять же, не спрашиваю про нашу жизнь, спрашиваю про 4-й псалом. Причин для радости очень много. Оправдание. 2 стих. Боже правды моей, Бог, который дал мне праведность. О спасении. Господь отделил святого своего для себя. Спас тем самым. Ну, почему спас? Потому что в предыдущем стихе упоминаются некие угрозы. И вот в 4 стихе Давид говорит, знаете, что Господь отделил. Вы, конечно, можете там что-то делать, можете угрожать, можете нападать, но это все бесполезно. Потому что Господь отделил меня. И о милости Божьей радоваться можно. Опять же, 2 стих, 4 и 6. В 8 стихе написано, «Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились». Ну вот связка «с того времени, как у них», она немножко сложная. И, видимо, речь идет о том, что Господь дал радости больше, чем было у них, когда у них хлеб и вино умножились. То есть радость от Господа, она больше, чем радость от вина. Вот. И от изобилия, чего бы то ни было. Ищите радость в Боге. Не ищите радость в еде, деньгах, работе, развлечениях. Если у вас нет радости от Бога, вот я сейчас прочитал 4-й псалом, у вас нет радости, да? Нет, да? Ну так я же не Петросян, чтобы у вас сразу появилась радость от того, что я что-то прочитал. Радость у вас должна быть в вашем сердце от Бога. Если ее там все же нет, не пытайтесь ее искать где-то еще. Мы немножко скажем дальше, где ее все-таки можно найти, если нет. Ищите радость в молитве, в послушании. Вот от того, что вы нашли в себе силы послушаться Бога в том или ином деле. Ну, например, прочитали Библии глав в день больше, чем обычно. Иногда от этого человек испытывает радость. От того, что там он смог в чем-то Бога послушаться, тоже будет радость. Ищите радость в заботе о других. Говорят, хорошо помогает. Когда вы в чем-то облегчили жизнь другого человека, хотя бы в чем-то, у вас появится радость. Чем больше будете делиться, тем больше прибудет у вас. Такой закон. Ищите мир в сердце. Мы дошли до 9 стиха. То есть мы сейчас утверждаем Божью праведность с помощью радости. То есть мы радуемся по поводу того, что у нас есть праведность от Бога. Как Давид об этом говорит? «Спокойно ложусь я и сплю». Или опять же в переводе в немецком Шляхтера «в мире ложусь я и сплю». То есть есть у Давида внутренний мир. Напомню, когда он у него есть? В сердце гражданской войны, которая полыхает в этот момент в Израиле. У него есть мир. Они там все что-то делают, а у него в сердце мир. Помните, был конец света недавно? Да. Я могу вас заверить, что это не последний конец света в вашей жизни. И когда он будет происходить в следующий раз, вы сможете очень хорошо засвидетельствовать о Боге, когда они все побегут за спичками, а вы пойдете спокойно спать. Вот. Ну, казалось бы, такое немножко странная ситуация. Мы там говорили вот о каких-то возвышенных вещах, о Божьей праведности, о том, что Давид имеет там радость в Боге, когда говорили о жертвах правды, о послушании говорили. И в конце всего вот этого, чем это все заканчивается? А тем, чтобы Давид банально лег спать. Спокойно ложусь я и сплю. Но апостол Павел говорил по этому поводу, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Быть довольным – это серьезное приобретение, серьезное возрастание во Христе, если уж на то пошло. То есть человек, который всем недоволен, ну, видимо, он недостаточно еще знает Бога, а вот который уже умеет быть довольным, это лучше. То есть мы боремся за внутренний мир. При этом внешнего мира может и не быть. Вы можете находиться в сердце конфликта, но в сердце у вас, в центре конфликта находится, но в сердце у вас может быть и должен быть мир. Почему? Потому что Бог дает вам свою праведность. Он работает над вами, Он защищает вас, не почему-то еще. Если все-таки мира нет, ну вот опять-таки у пожилых людей такое чаще бывает, хотя и у молодых тоже. Я тут недавно целую ночь не мог заснуть от беспокойства. Если все-таки мира нет, и вы беспокоитесь о проблеме или о человеке, что делать? Молиться. Конкретно молиться об этой проблеме или об этом человеке. Ну и после ваших молитв мир наверняка придет в ваше сердце. Я не знаю, не готов давать вам гарантии, через сколько минут. Некоторые так делают, но я не буду. Но сдается мне, что если вы посреди ночи несколько раз подробно, хорошо помолитесь о нескольких людях, о которых вы беспокоитесь, то мало того, что беспокойство пройдет, сон нападет. Вот. Так или иначе, сон и мир давать вам будет Бог, а не ваши действия по вашей молитве или еще что-то. Но тем не менее, молитесь, чтобы Господь послал вам мир. И самое важное. Не забудьте перед сном поблагодарить Бога за проявленные милости, ибо этим завершается наш псалом. Ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Последнее, что засыпая, говорит здесь царь Давид. Не забудьте перед сном поблагодарить Бога. Мы перейдем к заключению. Итак, утверждайте Божью праведность. Во-первых, как? Отмечайте, как Бог действует в вашей жизни. Мы утверждаем Божью праведность пока в нашем сердце, вот в этом первом пункте. А для этого нам нужно хорошо осознать, что Бог действует в нашей жизни, что Он уже спасал нас много раз, разным образом спасал. То есть Божье спасение, Божье оправдание, Божья защита должна быть сначала твердой у нас в сердце, внутри. Потом мы переходим к тому, чтобы говорить об этом другим. Первый шаг – это и самое главное, что есть в этом псалме. Мы святые, потому что Бог отделил нас. Это нужно запомнить. То есть вот мы обратим внимание на вот этого вот святого царя Давида. Это прелюбодень, это убийца, это много кто еще. Но он о себе говорит как? Святой. А почему? Потому что послушен Богу, потому что покаялся перед Богом. И потому что Бог дал ему это покаяние. Это самое главное. Он святой, потому что Бог отделил его. Бог работает, мы не работаем. Когда для того, чтобы утверждать Божью праведность перед другими людьми, во-первых, расскажите, что у вас есть защита от Бога, что у вас есть доступ к Нему. Следующий шаг – это откройте Богу ваше желание показать, что Он с вами. Но мы с вами говорили о последствиях такого шага. Когда люди узнают, что вы Божий, что Бог с вами, к вам может прийти очень много людей, затем, чтобы вы их научили. Будьте готовы к этому. Но я надеюсь, вы готовы. И в завершение не забудьте перед сном поблагодарить Бога за проявленные милости. Помолимся. Небесный Господь, благодарю Тебя, Боже мой, за Твою праведность, за Твою жизнь, которую Ты даешь нам. Отче, пожалуйста, помоги нам во всех случаях провозглашать Тебя, Твою работу, Твою любовь, не говорить ничего о нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.